Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Суббота, 20 сентября. С вами Макс Левин на SBS Russian. Я хотел бы выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии. Сегодня в программе мы поговорим о том, как американские тарифы на сталь, медь и алюминий повлияют на австралийский рынок. Бывший торговый комиссар в Австралии Елена Кириллова дала свою оценку.
Мы окажемся в ситуации острой конкуренции. Все будут искать новые рынки. Может быть, со временем это будет и хорошо для всех, но будет период тяжелый и непредсказуемый.
В нашей постоянной рубрике «Australia Examines» мы узнаем, когда стоит вмешиваться, если вы стали очевидцем травли или проявления агрессии.
Прямое столкновение не всегда самое безопасное или нужное. Один из моих любимых способов – сила в числе. Подойти не в одиночку, а с другими. Даже если вы ничего не делаете, само присутствие людей вокруг жертвы очень помогает.
В рамках Международной недели работников клининга и гостиничного сервиса мы послушаем архивное интервью с Оксаной Гордой, которая в 2022 году переехала из Украины в Австралию и успешно запустила свою клининговую компанию.
Люблю эту работу, люблю чистоту. Я получаю удовольствие от того, что я убираю идеально, что я оставляю за собой идеальную хорошую работу.
Также моя коллега Ирина Бурмистрова вместе с историком Еленой Говор расскажут о Папуа-Новой Гвинее в честь недавнего празднования 50-летия независимости этой страны.
Конечно, Новая Гвинея – это очень интересный культурологический, политический, экономический эксперимент.
Ну а прямо сейчас мы узнаем, как увольнение американского телеведущего спровоцировало новую волну скандала, связанную со свободой слова в США. Президент США Дональд Трамп приветствовал решение телекомпании ABC приостановить шоу Джимми Киммела после скандальных высказываний ведущего об убийстве консерватора Чарли Кирка. Шоу закрыто на неопределенный срок. Выступая на борту Air Force One, Трамп заявил, что вещатели должны лишаться лицензии из-за нападки на его администрацию. Он также назвал ведущих NBC Джимми Фэллона и Сета Майерса неудачниками и призвал к их увольнению. Глава Федеральной комиссии по связи Брэндон Карр отметил, что отстранение Киммела – часть масштабных изменений в американских медиа и что подобные шаги будут продолжаться. В то же время бывший президент Барак Обама, профсоюзы актеров и журналистов, а также правозащитные организации назвали давление на СМИ опасным и неконституционным. Они считают, что администрация Трампа пытается заставить замолчать своих критиков. По сообщениям Bloomberg, Джимми Киммел собирается встретиться с руководством Диснея, чтобы обсудить возможное будущее своего шоу. После небольшой паузы и в продолжении темы, связанной с США, мы поговорим о том, в какой ситуации оказались австралийские экспортеры стали, меди и алюминия перед лицом тарифной угрозы со стороны Дональда Трампа.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
С начала июня США повысили импортные пошлины на сталь и алюминий до 50%, а с августа под них попала и часть медной продукции. Для партнеров, включая Австралию, это решение стало неожиданным и болезненным. Как сообщает Министерство иностранных дел и торговли Австралии, DFAT, Вашингтон также ввел базовый тариф в 10% на большинство импортируемых товаров, а с конца августа отменил льготу de minimis для посылок до $800, что сразу ударило по тысячам малых экспортеров. О том, какое влияние американские тарифы могут оказать на австралийскую экономику, мы поговорили с бывшим австралийским торговым комиссаром и экспертом по международной торговле Еленой Кирилловой. Австралийский экспорт стали и алюминия в США составляет сравнительно небольшую долю. По данным Comtrade, в 2024 году поставки алюминия в США достигли примерно 269 миллионов австралийских долларов, а меди – около 36 миллионов. Экспорт железа и стали в США также оценивается в сотни миллионов, но вместе все эти объемы составляют менее 0,2% от совокупного экспорта Австралии. Цифры кажутся скромными на фоне общей картины, однако эксперт по международной торговле Елена Кириллова подчеркивает.
Австралия экспортирует где-то около 10% только всего экспорта стали и алюминия в Соединенные Штаты, всего 10%. А если говорить про медь, то это где-то 1%. С чисто такой математической точки зрения это на нас очень сильно не будет влиять. Другие рынки для нас намного важнее, в том числе, наверное, ну, особенно для нас это Китай и другие страны азиатского региона, Япония, такой стабильный очень торговый партнер для Австралии много десятилетий. Япония, конечно, более недавно Южная Корея и так далее.
Кириллова отмечает, что тарифы отразятся не только на металлургии, но и на смежных отраслях. Как отмечает SBS News, США параллельно расширили тарифную программу по так называемым товарам национальной безопасности, куда входят лесоматериалы, полупроводники, фармацевтика, авиация и критические минералы. Это создает атмосферу неопределенности для самых разных поставщиков. Также, по словам Кирилловой, импортируемые товары США станут значительно дороже для австралийских потребителей.
Конечно, производство озабочено. Цены поднимутся, разумеется, везде, в том числе и здесь. Из США сюда будет дороже стоить, а даже пищевые продукты, потому что сталь, ну, содержится в таком множестве сфер. И, конечно, даже на сферу строительства это тоже скажется.
Один из крупнейших металлургических игроков, Blue Scope Steel, оказался в двоякой ситуации. Компания экспортирует металл из Австралии, но при этом владеет крупными сталелитейными заводами в США. Ее дочернее предприятие North Star Blue Scope Steel в Огайо недавно завершило масштабное расширение стоимостью 700 миллионов долларов. Это дает американскому подразделению возможность выиграть от роста внутренних цен.
Что может быть интересно, что самое из крупных австралийских производителей стали, это Blue Scope, является большим инвестором в США. Blue Scope по производству пятая по размеру в США по производству стали. Так что, с одной стороны, с австралийской точки зрения, конечно, негативно, но, с другой стороны, Blue Scope как дочерняя американская компания, австралийской компании, может быть, и видит положительные результаты из этого.
Правительство Австралии заявило, что не намерено отвечать Вашингтону зеркальными мерами. Премьер-министр Энтони Альбанезе подчеркнул, что введение тарифов является необоснованным шагом. Однако Канберра не планирует вводить ответные пошлины, чтобы избежать роста цен внутри страны. Вместо этого Австралия поддержала судебное разбирательство в США, где в конце августа Федеральный апелляционный суд признал часть тарифов незаконными. При этом решение суда имеет отсрочку исполнения, поэтому пошлины продолжают действовать как минимум до середины октября или до возможного обращения в Верховный суд. Соглашение о свободной торговле между Австралией и США формально остается в силе, и американские товары продолжают поступать на австралийский рынок без тарифных барьеров. Однако, по словам Кирилловой, этого недостаточно.
Австралия сравнительно беспошлинная страна, то есть у нас почти нет пошлин на импорт в Австралию продукции. У нас много торговых соглашений. С США это было соглашение одно из самых первых. До этого только Новая Зеландия, Сингапур. С тех пор подписали ряд других соглашений. Конечно, Китай, Япония, Южная Корея, южноазиатские страны. И самое, может быть, недавнее – это Великобритания, что без сюрпризов. Ведутся переговоры с европейским сообществом и с Индией. Тарифы это никому не в пользу. У нас открытая политика. Конечно, с дипломатической точки зрения эти идеи будут продолжаться доноситься в Вашингтоне. Но насколько есть смысл много времени, сил тратить на это, я не знаю. Может быть, лучше правительству подумать о том, как мы можем немножко помочь местным производителям уменьшить бюрократию, предоставлять какие-то фонды для технического развития, например, в связи с такими моментами, как так называемая зеленая сталь, что в теории звучит очень хорошо, но, разумеется, необходимо много научной работы, чтобы все это можно эффективно ввести в действие.
По мнению Кирилловой, Австралия уже проходила через подобные кризисы.
В 1943 году Великобритания заключила договор с Советским Союзом на поставку шерсти австралийской для Красной Армии. И эта поставка очень стабильно продолжалась до 1991 года, когда в результате распада Советского Союза это было одним из примеров, когда торговые отношения внезапно остановились. То есть еще один пример. Шерсть вдруг оказывается без одного из самых важных покупателей, то есть Советский Союз.
Также Елена Кириллова вспоминает 1973 год, когда Великобритания вступила в Евросоюз, и австралийские фермеры потеряли крупнейший рынок сбыта. Сегодняшняя ситуация напоминает эти времена.
В 1973 году, когда Великобритания решила войти в европейское сообщество, Австралия осталась в очень тяжелом положении, потому что это был, разумеется, самый главный торговый партнер, самый главный рынок. Пришлось искать новые рынки, что было тяжело, но со временем очень успешно и стабильно. Так что Австралия привыкла искать новые рынки и развивать рынки, которые есть, и насколько это возможно. Но, разумеется, сейчас у других стран тоже должны это делать, так что мы окажемся в ситуации острой конкуренции. Все будут искать новые рынки. Может быть, со временем это будет и хорошо для всех, но будет период тяжелый и непредсказуемый.
По словам бывшего торгового комиссара, ситуация с американскими тарифами показывает, что Австралия не может полагаться только на одного или двух партнеров. Кириллова подчеркивает, сегодня особое значение приобретают новые связи с Южной Америкой и странами Юго-Восточной Азии, где пока еще недостаточно инфраструктуры и прямых контактов, но есть огромный потенциал для роста. В этих регионах Австралия может не только продавать сырье, но и предлагать технологии и совместные проекты. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Макс Левин. Вы когда-нибудь были свидетелем проявления травли или ненависти? Что вы чувствовали? Вмешивались ли вы в ситуацию или оставались в стороне? В такие моменты трудно понять, как правильно реагировать. В рамках серии подкастов Australian Examines моя коллега Оксана Сичук раскроет тему «Когда же стоит вмешиваться?».
I was driving home and pulling up to the traffic lights.
Я ехал домой и остановился на светофоре. Рядом с машиной стоял велосипедист азиатской внешности. Завязалась перепалка, и она быстро переросла в агрессию. Водитель, белый мужчина, выскочил из машины, будучи очень грубым. После пика пандемии COVID-19 Аарон Тео стал свидетелем расистского нападения на улице.
There were blows starting to land and the sort of commentary was along.
Началась драка, звучали расистские высказывания. Я почти мгновенно решил вмешаться. Главное было снизить напряжение и создать дистанцию между нападавшим и жертвой. К счастью, после того, как я вмешался, рядом собрались еще несколько человек и помогли встать между ними. Когда люди вмешиваются, это имеет значение. Это не всегда останавливает ненависть совсем, но прерывает ее в моменте и показывает, что такое поведение неприемлемо. Это доктор Хейли Тран из лаборатории Tackling Hate. Она объясняет, что вмешиваться можно по-разному, исходя из собственных границ.
So direct confrontation isn't always the best thing or the most safest or even necessary.
Прямое столкновение не всегда самое безопасное или нужное. Один из моих любимых способов — сила в числе. Подойти не в одиночку, а с другими. Даже если вы ничего не делаете, само присутствие людей вокруг жертвы очень помогает. Бывает, что кто-то из очевидцев видит других, решается на активные действия. Есть и тактика отвлечения. Например, если в общественном транспорте или поезде кого-то оскорбляют, можно просто подойти к жертве и спросить, который час. Во время конфликта легко сосредоточиться на агрессоре, но поддержка пострадавшего — одно из самых главных полезных действий.
What the research is telling us is support the person or the people being targeted.
Исследования показывают, помогайте человеку, на которого нападают. Можно сесть рядом, спросить, все ли в порядке, во время инцидента или после него. Но люди не всегда вмешиваются, даже понимая, что это правильно. Профессор Кевин Данн из Университета Западного Сиднея поясняет.
There's a gap between people's ambitions in this area and their actual actions.
Есть разрыв между тем, что люди намерены делать и что делают. В вопросах 60-70% говорят, что вмешались бы, а на деле меньше 40%, а иногда меньше 30% действительно вмешиваются. Почему такая разница?
The main barriers to taking action, speaking up, are
главные барьеры — это страх самому стать мишенью, незнание, как действовать, и сомнение, действительно ли произошел российский инцидент. Но в этом и потенциал. Если объяснить, что считается расизмом и какие шаги возможны, люди будут увереннее выбирать, как поступить. Быть свидетелем ненависти нелегко. Доктор Хайли Тран советует уделить время своим чувствам. Если мы не вмешиваемся, то тоже рискуем столкнуться с последствиями для психики. Признайте, что ситуация сложная. Назовите свои эмоции вслух. Например, я чувствую вину, стыд, злость, потому что хотела сделать больше. Это помогает выйти из бездействия, обратиться за поддержкой к близким и научиться перерабатывать случившееся. Этот выпуск подготовил Ник Цимбулис, перевела на русский язык Оксана Сичук. Подробнее об SBS Examines читайте на сайте sbs.com.au/sbsexamines.
С 14 по 20 сентября отмечается неделя работников клининга и гостиничного сервиса. В мае 2023 года моя коллега Виктория Станкеева пообщалась с Оксаной Гордой, которая была вынуждена оставить свой дом и доходный бизнес в Украине из-за полномасштабной войны. Здесь, в Австралии, она начала новую жизнь и новый клининговый бизнес. Давайте еще раз вместе послушаем ее вдохновляющую историю.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать интервью с русскоязычными бизнесменами, живущими в Австралии. И сегодня у нас в студии Оксана Горда. Она год назад приехала в Австралию из Украины, потому что Россия начала полномасштабную войну в Украине, и она вынуждена была со своими двумя детьми переехать. И за год она не только смогла встать на ноги, она открыла успешный бизнес один, уже открывает второй. И сейчас мы подробнее обо всем Оксану расспросим. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно, что вы сегодня к нам пришли. Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни до 24 февраля. Я знаю, что у вас и в Украине был успешный бизнес, да? Расскажите о том, где вы жили, чем занимались.
Я жила в Украине, город Черновцы, это западная Украина, на границе с Румынией. Там я занималась свадебным бизнесом, то есть я модельер свадебных и детских нарядных платьев, то есть у меня в основном была онлайн-продажа, своя фабрика, то есть достаточно успешный бизнес был, работала онлайн по всей Европе.
А вы приехали, получается, в марте, да, или в апреле?
Да, в марте прошлого года, да.
Да, вот вы приехали, у вас был выбор какой, куда пойти, сразу открыть свой бизнес, или вы, что вы решили?
Изначально я думала, что у меня было в планах сразу открыть свадебный салон. Потом возникли кое-какие-то проблемы, я поняла, что для такого бизнеса нужны большие деньги, и не так уж легко и решил открыть другой бизнес. Так как я сильный аккуратист, очень люблю чистоту, идеальную чистоту, я замешана на чистоте.
Мне кажется, все украинские девушки, да?
У меня даже
дома все блестит на столе.
Да, у меня даже дома на Украине даже полотенце сложно по миллиметрам складывать. У меня не то, что визуально сверху должна быть чистота, а у меня еще внутри. Если открываешь каждую тумбочку, она должна быть идеально. То есть чистота.
Понятно, да. То есть и тогда...
То есть я, решили... да, я на Украине, к сожалению, у меня времени на уборки не было, но я любила чистоту. Мне как бы убирали люди все время, потому что я занималась платьями, производством и так далее. Мне времени на это не было. Хотя я всегда после кого-то я все поправляла. И почему-то... Я подумала, что это будет для начала, то есть потом он будет первый мой бизнес в Австралии. Честно, я люблю эту работу, люблю чистоту, я получаю удовольствие от того, что я убираю идеально, что я оставляю за собой идеальную, хорошую работу, и действительно я даю душу, то есть я работаю так, как для себя. Мне не важно, сколько я зарабатываю, мне важно, чтобы я сделала людям идеальную работу и чистую, и на совесть, то есть я не использую там повторно тряпочки или там, я всегда... на каждый дом, на каждый, допустим, на ванной одни тряпки, на кухне другие, я часто меняю перчатки, то есть я делаю на совесть, я всегда использую новые тряпки. Даже вот мы приходим все со своим, и у меня даже вот швабра для мытья полов, то есть я меняю каждый раз новую. То есть я понимаю, что можно сэкономить, чтобы заработать много денег. Для меня это не настолько важно. Важно, чтобы сделать это на совесть. Как для себя.
Да. Прежде чем погрузиться и открыть свой бизнес, да, вы поработали в этой сфере?
Да, я пробовала поработать в одну компанию. Я старалась, наверное, я была одна из самых лучших, потому что меня за 2 недели сделали супервайзером, дали машину. Оксана, мы готовы, то есть на все, лишь бы ты осталась, ты будешь руководителем, ты будешь это. Но да, я, может быть, если бы осталась в той компании, я бы заработала больше, чем я сейчас зарабатываю. Но для меня важно иметь свое.
Да,
наверное.
Вы бизнесмен,
да,
уже.
Да, я
вот
всю жизнь была с малых лет бизнесменом, и в 18 лет у меня было несколько салонов уже в России, и я всегда была руководителем. Хотя, наверное, я всегда была хорошим руководителем. И как я не была руководителем, что вот для меня кто-то должен делать. Я делала все. Я как-то вот один раз смеялась, что я 5 в 1. Я и уборщица, и директор, и дизайнер, и я все вместе. Я никогда не перебираю работу. И я не считаю никогда, что это для меня не красиво или как-то, или низко. Для меня одинаково.
Как вы нашли первых клиентов?
Через Facebook.
Через Facebook.
Да, я постаралась найти все эти вот группы австралийские и делала себе рекламу. Я сама и делаю рекламу, и записываю, не зная языка, я через
То
перевод.
То есть неважно, да, что нет английского,
да,
и
да.
Что у вас нет опыта на этом рынке, и как быстро нашли, и достаточно ли у вас сейчас клиентов?
Да, у меня достаточно много клиентов, но тем не менее я хочу расширить свой бизнес, я хочу добиться больше успехов, и я привыкла быстро добиваться того, что я хочу. Я не люблю ждать, я не люблю тянуть время. И да, у меня сейчас достаточно много клиентов и очень хороших клиентов. Я их обожаю, и, наверное, они меня также обожают, потому что я действительно стараюсь от души. Я даже, если что-то где-то не получается, я сильно расстраиваюсь. Или бывает иногда, что стекла, допустим, в душевую кабину уже, может, старые, не отмывается хорошо. Я прямо вот так стараюсь от души, уже меняю средства, и это лишь бы отмыть вот это все, вот, чтобы клиенты были довольны.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Вы слушаете SBS на русском языке в студии Макс Левин. На этой неделе исполнилось 50 лет независимости Папуа-Новой Гвинеи от Австралии. Что это за страна и что же там едят? В материале Ирины Бурмистровой.
Добрый день, с вами Ирина Бурмистрова. На этой неделе вы часто могли видеть кадры из Папуа-Новой Гвинеи в новостях. Государство отметило 50-летие своей независимости от Австралии. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отправился в столицу Порт-Морсби, чтобы принять участие в праздновании и подписать оборонную сделку. Однако подписание было отложено со стороны Папуа-Новой Гвинеи, и Альбанезе вернулся в Австралию с пустыми руками. Что мы знаем о нашем соседе? В этом выпуске поговорим о событиях уходящей недели, а также послушаем рассказ историка из Австралийского национального университета в Канберре, доктора Елены Говор, о ее путешествиях в Папуа-Новую Гвинею. 50 лет назад, 16 сентября 1975 года, на церемонии в Порт-Морсби австралийский флаг был спущен и заменен флагом Папуа-Новой Гвинеи. На церемонии присутствовали тогдашний принц Чарльз, премьер-министр Австралии Гов Уитлам и первый премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Майкл Самаре. Папуа-Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии, которая управляла территорией с 1946 года. До этого Папуа-Новая Гвинея находилась под управлением колониальных держав на юге британская Папуа, а на севере германская Новая Гвинея. Отец Пол Сирех, католический священник, кармелит из Мельбурна, был ребенком на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее во время обретения независимости. Я учился в первом классе, когда 16 сентября 1975 года у нас был вечер независимости. Будучи маленьким ребенком, я участвовал в нем, танцевал и все такое, и это было замечательно. Доктор Елена Говор, историк из Австралийского национального университета в Канберре, отмечает мирный характер обретения независимости этой страны.
Конечно, Новая Гвинея – это очень интересный культурологический, политический, экономический эксперимент. Это территория, которая стала независима без революции, без кровопролития. Просто Австралия цивилизованно передала контроль. Другой вопрос, как это работает и получился ли этот эксперимент, но я думаю, что это очень важный и благотворный процесс. Идея деколонизации, которая началась еще в те времена, когда, конечно, воспринималось мы цивилизованные белые, они не очень цивилизованные, но раз уж хотят они быть независимыми, ладно. И теперь это, по-видимому, может нас научить чему-то новому, гораздо более глубокому взгляду на отношения нас и их. И вообще, есть ли вот эта вот концепция, что они какие-то другие?
Достижение единства в регионе с таким количеством разных языков, труднодоступной горной местностью и преимущественно сельским населением было действительно важным достижением, объясняет доктор Джонатан Ричи, историк университета Дикина. В течение примерно трех лет, предшествовавших обретению независимости Папуа-Новой Гвинеи, проводились масштабные консультации. Люди отправлялись в высокогорье островов, в деревни по всей стране, спрашивая людей, что должно быть включено. Было много вопросов, действительно довольно подробных, о том, какими должны быть правильные отношения между различными уровнями власти и каковы должны быть отношения с судебной системой. И даже несколько гораздо менее сложных, но действительно глубоких вопросов. Например, кто должен быть гражданином Папуа-Новой Гвинеи? Каковы требования к гражданину? Спустя 50 лет страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, включая межплеменные распри, беззаконие, коррупцию, высокий уровень домашнего насилия и неграмотности. Но в отличие от многих бывших колоний, ее демократия остается относительно стабильной и свободной от политических переговоров. Доктор Ричи связывает это с важными культурными и политическими достижениями, связанными с формированием национальной истории. Я думаю, это одна из причин, по которой Папуа-Новая Гвинея последние 50 лет сохраняла конституционную стабильность. Поскольку лидеры Папуа-Новой Гвинеи, включая Майкла Самаре, а также группы других, приложили реальные усилия к тому, чтобы народ Папуа-Новой Гвинеи чувствовал, что он владеет своей независимостью, и в частности своей конституцией, которую теперь иногда называют мамским законом или материнским законом. На протяжении 50 лет отношения Папуа-Новой Гвинеи с Австралией оставались крепкими. Тесные военные связи между странами были установлены во время Второй мировой войны, и первый пехотный батальон Папуа был включен в состав австралийской армии в 1940 году. Помимо поддержки австралийской пехоты на тропе Кокода, солдаты Папуа-Новой Гвинеи также сражались и погибали бок о бок с австралийскими войсками, сражавшимися с японцами с 1942 года. Поэтому я полагаю, что отношения между Австралией и Папуа-Новой Гвинеей в военной сфере восходят к общему чувству пережитых испытаний, общей храбрости, общего мужества, общего юмора во всех отношениях на протяжении всего этого общего испытания. Тем не менее, соглашение о безопасности, которое надеялся подписать в Порт-Морсби премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, было отложено. Менее чем через две недели после того, как было отложено аналогичное соглашение о безопасности с Вануату. Договор был направлен на углубление военного сотрудничества, но подписать удалось лишь коммюнике с пересказом текста пакта. Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что демократический процесс, который требуется уважать для подписания подобных соглашений, нельзя проводить в спешке и без надлежащей процедуры. Договор должен вывести отношения между Папуа-Новой Гвинеей и Австралией на уровень альянса, который может стать первым новым альянсом, заключенным Австралией за более чем 70 лет. На вопрос о том, может ли влияние Китая повлиять на исход этой сделки, Марапе ответил, что Китай уважает выбор Папуа-Новой Гвинеи и Австралии в качестве своего ключевого партнера в сфере безопасности. Согласно коммюнике, пакт предусматривает положение о расширении и модернизации оборонных отношений, в том числе путем создания возможности для граждан Папуа-Новой Гвинеи вступить в ряды австралийских сил обороны. Он также обязывает обе стороны гарантировать, что любые действия, соглашения или договоренности с другими сторонами не поставят под угрозу реализацию договора. Несмотря на явную обеспокоенность внутри коалиции Марапе по поводу влияния соглашения на суверенитет Папуа-Новой Гвинеи, как Альбанезе, так и Марапе заявляют, что ожидают скорейшей ратификации соглашения. Отмахнувшись от вопросов о том, является ли задержка позором, Альбанезе заявил, что не заинтересован в навязывании соглашения. Это запрос Папуа-Новой Гвинеи к Австралии, на который Австралия согласилась. Процессы демократии – это не то же самое, что авторитарные режимы. Они следуют установленным процедурам, мы их уважаем. Пока Альбанезе участвовал в торжествах по случаю независимости, Китай и Папуа-Новая Гвинея подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Население Папуа-Новой Гвинеи оценивается примерно в 11 миллионов 800 тысяч человек. Общая площадь материковой части Папуа-Новой Гвинеи и ее 600 островов составляет чуть более 450 тысяч квадратных километров. В стране говорят на более чем 800 языках. Официальными языками являются английский, токписин и хиримоту. Согласно глобальному индексу организованной преступности, Папуа-Новая Гвинея занимает 63-е место в мире по уровню преступности и первое место в океане. Как сказано на сайте Департамента иностранных дел Австралии, общество Папуа-Новой Гвинеи варьируется от традиционной деревенской жизни, основанной на натуральном хозяйстве и выращивании культур, до современной городской жизни в крупных городах. Около 80-85% населения напрямую зарабатывают на жизнь сельским хозяйством, а 15-20% населения проживают в городских районах. Доктор Елена Говор говорит о сочетании разных стилей жизни в стране.
Люди живут в двух мирах. С одной стороны, очень традиционное общество, с другой стороны, вот это все новое приходит и преломляется в традиционной культуре. Очень интересно наблюдать, смотреть, возможно, и путешествовать. Надо только планировать свое путешествие, чтобы все было безопасно. Это вот совершенно такое чудо рядом с нашим австралийским континентом. Я думаю, что Новая Гвинея действительно большое будущее. Пока, может быть, много говорят о проблемах, но будущее будет, как мне кажется. И в каком-то смысле наш Миклуха Маклайки сыграли позитивную роль в этом процессе.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
SBS на русском языке. С вами по-прежнему Макс Левин, и мы слушаем продолжение большого репортажа про Папуа-Новую Гвинею, в котором доктор Елена Говор делится своими впечатлениями об этой удивительной стране.
Елена Говор не раз бывала в Папуа-Новой Гвинее. Давайте послушаем ее рассказы.
Новая Гвинея вот с детства меня еще интересовала вот, благодаря Миклуха Маклаю. Мой муж Владимир Кабо работал в Институте этнографии. Там был музей антропологии и этнографии в Петербурге, в Ленинграде. И когда отправлялась экспедиция на берег Маклая в 1971 году, столетие со дня высадки Миклуха Маклая, взяли не специалистов, а его не взяли. Он был специалистом вот именно по Австралии и Океании, потому что он не был членом партии, и он был политзаключенным в юности. И вот этого было достаточно, чтобы вот у него навсегда осталась вот эта вот боль, мечта. И когда мы уже жили в Австралии, первое, что мы сделали, поехали в круиз вокруг Новой Гвинеи. Был круизный корабль, но в то же время была настоящая Новая Гвинея. Мы были там на островах Новая Британия, Новая Ирландия. Пришли в Маданг, это недалеко от места, где был Миклуха Маклай. Был тур на остров Кранкет. Оторвались от туристов и пошли просто по дорожке, видим впереди деревня, и идет навстречу старик. И мы поздоровались и говорим: разрешите нам пройти по острову, погулять, посмотреть. Он говорит: откуда вы? Мы говорим: из России. И он говорит: о, вы из страны Миклуха Маклая, значит, это и ваш остров. То есть вот если бы мне это рассказали, я бы не поверила. Но это действительно был 99-й год. То есть вот в то время...
Больше 100 лет прошло с Миклуха Маклая.
Да, старик говорит: это ваш остров, потому что вы из страны Маклая. Это меня, конечно, поразило. А потом уже в 10-х годах нашего века я работала в университете, и у нас было несколько проектов, связанных с Миклухом Маклаем, в частности, с моим коллегой Крисом Баллардом, который, можно сказать, вырос на Новой Гвинее. Его папа был учителем Самары. Крис свободно говорил на токписане, местных языках. И в 2014 году мы должны были ехать в большую экспедицию на южный берег Новой Гвинеи и на берег Маклая. И вот прямо перед поездкой Крис звонит мне и говорит, что, к сожалению, я не еду, мой папа тяжело заболел. Таким образом, я еду одна. Но на южном берегу я была с еще коллегой из Сиднея, Джудис Филп, которая как раз вот недавно участвовала в репатриации черепов папуасов с берега Маклая. А на северном, вот туда, где жил Миклуха Маклай, я поехала одна. Когда я была в гостинице в Маданге, хозяин гостиницы, он был большим энтузиастом Миклуха Маклая, всей этой истории. Он нашел мне компаньона, женщину с радио, такая современная, вот вроде вас, репортерша, городская женщина, папуаска, но она пришла со своей дочерью и говорит, можно мы возьмем и мою дочь, она училась в университете и хорошо фотографирует. Дочь звали Стелла. Потом мы со Стеллой пошли готовиться, думаем, надо сходить в магазин купить подарки. Она говорит, можно я возьму своего друга Бобби? Он хороший повар. Я подумала, ну зачем мне повар? Но поскольку предлагают, я говорю, конечно, давайте Бобби. Вот появляется Бобби. Мы идем в магазин. Я говорю, у меня $200. Вот давайте купим какие-то подарки, продукты. И начинаю выбирать то, что Нутелла там, еще что-то. Они говорят, нет-нет, давайте, значит, бисквит number one, чай такой-то. Они на эти $200 купили просто огромную телегу продуктов и рис, и все. Мы все это притащили в эту в роскошную гостиницу. Они были очень рады войти в номер, посмотреть. Там везде были надписи «Ни в коем случае нельзя никого приводить». Вот. На следующее утро мы должны были ехать, и Бобби говорит, а можно я возьму свою маму? Она правнучка Коди Бора. Я говорю, ну да, конечно, хорошо, давайте возьмем маму. Я не поняла, почему Коди Бора, ну что-то у меня вот какой-то, как говорится, звоночек звенел, я вроде слышала это имя. И на следующее утро мы сидим 5 человек, ждем машины, от гостиницы приехала культурная маленькая машина. Шофер посмотрел на всю эту кучу вещей, кучу папуасов. Говорит, ничего, не проблема, приехал на грузовике. Меня, правда, посадили на переднее сиденье, а все ребята залезли в кузов. И мы поехали, это была фантастическая дорога через горы, через горные реки. Там нет мостов, то есть машина, вот этот грузовик просто идет так наискосок против течения. Совершили такой совершенно фантастический переход, спасали какие-то машины застрявшие и приехали в деревню. Деревня Гаренту, где Миклухо Маклайс, который рядом жил, началась совершенно фантастическая история, потому что они знали, что мы приезжаем, и я, в общем-то, не особо не понимая, в какой я компании приехала, оказалось, это было все сделано абсолютно по протоколу. Я приехала с 2 пожилыми женщинами, моими ровесницами, и одна была правнучкой уважаемого человека, ну, говоря по-нашему, вождя из соседней деревни. И оказалось, что Миклухо Маклай был, когда он прибыл с русской экспедицией на остров, но мы всегда как бы стереотипно говорим, что Миклухо Маклай своим доброжелательным отношением никогда не вступал в конфликты, никого не убивал, никогда не брал ружье и так далее. Других европейцев убивали, а его не убили. Люди воспринимают это совершенно по-своему. Мы вечером сидели, они рассказывали все эти легенды. Моего Криса не было, я не говорила на ток-писен, но прекрасно все переводили вот эти ребята там с английского на ток-писен и дальше на их язык. То есть все работало. Причем, опять же, я приехала как женщина, я приехала без европейского мужчины. И я была явно не европейская колониальная женщина. Вот это тоже работало. Так вот, история, как Миклухо Маклай там появился, он сошел с корабля, шел по тропинке, и его увидел Туй, и Туй принял его как своего брата, потому что Миклухо Маклай дал ему соль, а Туй дал ему тоже что-то в обмен. В действительности никакой соли не было, но это вот часть уже современной мифологии. И когда произошел обмен продуктами, они стали, это особая такая категория, братьями по еде. Они едят вместе. То же самое, что было в наших лагерях, когда люди заключенные ели вместе, они делили это. То есть это самое важное братство. И поскольку Туй был уважаемым человеком, и у него были такие же братья по еде в других деревнях. И когда Миклухо Маклай свободно путешествовал по всему побережью, никто его не обижал, поскольку он уже был братом Туя, он был братом и Коди Бора. И когда он шел в горные деревни, у Коди Бора были свои братья. То есть вот это вот пример того, как местные жители воспринимают историю. Мы навязываем им стереотип, что да, прекрасный русский человек, который своим доброжелательным отношением не провоцировал конфликты. А они видят, что они были акторами. Именно они приняли его, и благодаря им он хорошо мог общаться со всем побережьем, потому что они все были связаны родством, и его включили в эту систему родства. Вот один маленький пример.
Но вот это вот братство по еде, это да, немного это объясняет, почему вам нужен был повар.
Да. Вот. В первую же ночь я встретила еще людей из соседней деревни, они пришли. Вот этот Бобби, кстати, условия были совершенно фантастические. Он взял 4 камешка, между ними костер, сверху... А, мы еще купили, он сказал, надо обязательно купить такой чан большой. Вот в этом чану он соорудил прекрасную еду из риса, еще чего-то, и чай, и хлеб. По-моему, это все. Но сидело, вот все люди сидели вокруг костра, никакого электричества, и они сначала рассказывали истории, я там что-то записывала, и потом они предложили спеть песни, и они начали петь, и меня, женщины, опять же, вот хорошо, что я была без мужчины, женщины местные, тоже такого моего возраста, вытянули меня танцевать. И я вспомнила, как Миклуха Маклай описывал, как танцевали женщины и приговаривали довольно неприличное слово. И вот они меня вытягивают, и вдруг я им говорю это слово. И опять же, фантастическая вот эта вот магия, они видят, что женщина как бы другая, но она знает их секретные слова. То есть меня вот в этом плане приняли совершенно. И всю ночь они пели, мы вот это все ели простую еду, и они пели песни. Иногда вот мне немного пересказывали содержание. 5 минут идет песня о том, как чайка летает над кораллами. Там рыба, и чайка летает над вот этим участком, где кораллы и рыба. А потом чайка летает еще 5 минут над другим участком. И это было настолько прекрасно. То есть вот это вот то, что мы куда-то едем, медитируем, платим, они могут вот это создать просто из ничего. Глубокое ощущение поэзии жизни, вот самой такой прозаической, мы ее совершенно утратили. Нам надо активное развлечение, еще что-то. А люди просто могут вот петь и наслаждаться голосом и этим образом чайки или еще чего-то. Так что вот это вот мое было понимание, что цивилизация, вот, которая приходит со всеми этими прибамбасами, в принципе, это не все в плане человека. Человек гораздо сложнее. Он может быть очень духовным человеком без электричества, вы знаете. Вот. А потом Бобби и его мама вели переговоры с какой-то соседней деревней, и там есть абсолютно важное место, где Миклуха Маклай бросил зеркало с утеса. Значит, как это работало, все, они пошли туда с запросом, потом на следующий день получили ответ. И нас пригласили, и мы пошли на это место, и люди начинают рассказывать миф, вот то, что называют в этнографии creation myth, о том, как Бог создал, ну вот, не наш Бог, а высшие какие-то силы, создал человека. И вот это место связано с Миклухом Аклаем. Я понимаю, что это чрезвычайно важно. Я говорю, давайте расскажем на вашем языке. То есть они всегда стараются пересказать нашими терминами. Там какой-то гост, привидение, еще что-то. А надо, естественно, на их языке. Вот это вот я записала, потом мне перевели. И был хороший такой молодой учитель. И он сказал очень важную фразу. Миклуха Маклай дал нам язык. Тут я вижу, что Миклуха Маклай один из вот этих создателей людей, как Демиург, А я собирала информацию о русских словах в языке, которые сохранились. Он действительно дал слова, которые объединили разные группы людей, разные племена. На одном языке говорят там одна, две, три деревни, не больше. Вот в соседней деревне уже говорят на другом. А тут
уже,
он,
по-моему, 800 языков, да, сейчас?
Да, да. А тут он дал им слова, одинаковые слова, которые, например, топор, оно распространилось по всему побережью, и потом оно пошло по торговым путям вдоль рек в горы, достигло там километров 100-200 вглубь страны. Так же, как слово есть «макарай», это слово для белого человека. Но вполне вероятно, что это базируется на произношении имени Маклай. И вот это осознание того, что люди активно берут события исторические и помещают их в контекст своей истории, своего восприятия мира, это удивительно. И вот тогда начинаешь задумываться о том, что такое правда факта, как мы ее понимаем, и правда мифа. Потому что с Миклухом Аклаем происходит именно вот эта мифологизация. Он уже совершенно мифологический герой. Но в то же время люди совершенно современные, они мыслят и говорят вот по-современному. У них есть мобильники, генераторы есть, чтобы их подзаряжать.
Это был рассказ доктора Елены Говор, историка из Австралийского национального университета в Канберре, о ее первой поездке в Папуа-Новую Гвинею. Рассказы о следующей поездке слушайте в следующих выпусках нашей программы, или если вам не терпится скорее-скорее узнать все подробности того, что же было дальше в жизни Елены и о ее поездках в Папуа-Новую Гвинею, то заходите на наш сайт и в подкастах слушайте это интервью, либо в любом приложении, где вы любите слушать подкасты. Материал был подготовлен Ириной Бурмистровой для SBS Russian с использованием материалов Эдвины Гиган и Синди Лэнг для SBS News. Если вам хочется узнать больше о жизни наших соседей, вы также можете послушать интервью с востоковедом Леонидом Петровым о Новой Каледонии, которое мы публиковали ранее на SBS Russian. Ссылка на него доступна в описании этого подкаста.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS на русском языке. Как сообщает SBS News, в Австралии растет число аварий с модифицированными электровелосипедами. Владельцы взламывают технику, чтобы разгоняться быстрее разрешенных 25 км в час, иногда до 90. Врачи фиксируют все больше тяжелых травм и смертей. Политики предлагают ужесточить законы и штрафы, а велосипедные организации требуют ограничить импорт нелегальных байков. Тем временем часть пользователей настаивает, нынешний лимит скорости слишком низкий и небезопасный в городском потоке. Какими бы быстрыми ни были бы технологии, самое ценное – это сохранить жизнь и добраться домой к своим близким. С вами был Макс Левин. Берегите себя.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.